Часть пятая. Мои приключения на море. Глава 22. Как начались мои приключения на море? Разбойники не возвращались. Ни один из них даже не выстрелил из лесу. Они получили свою порцию на сегодня, выразился о них капитан. Мы могли спокойно перевязывать раненых и готовить обед. Стряпали на этот раз Сквайр и я. Несмотря на опасность, мы предпочли стряпать во дворе, но и тут все валилось у нас из рук. Так ужасны были громкие стоны наших раненых. Из 8 человек, пострадавших в бою, остались в живых только 3. Пират, подстреленный у бойницы, Хантер и капитан Смолет. Положение 2 первых было безнадежное. Пират вскоре умер во время операции. Хантер, несмотря на все наши усилия, так и не пришел в сознание. Он прожил весь день, громко дыша, как дышал после удара тот старый пират, который остановился у нас в трактире. Но ребра у Хантера были сломаны, череп разбит при падении, и в следующую ночь он без стона, не приходя в сознание, скончался. Раны капитана были мучительны, но не опасны. Ни один орган не был серьезно поврежден. Пуля Эндерсона первым выстрелил в капитана Джоб, пробила ему лопатку и задела легкое. Вторая пуля коснулась икры и повредила связки. Доктор уверял, что капитан непременно поправится, но в течение нескольких недель ему нельзя ходить, нельзя двигать рукой, нельзя даже много разговаривать. Случайный порез у меня на руке оказался пустяком. Доктор Ливси залепил царапину пластырем и ласково потрепал меня за уши. После обеда Сквайр и доктор уселись возле капитана и стали совещаться. Совещание окончилось вскоре после полудня. Доктор взял шляпу и пистолеты. Прицепил к поясу кортик, положил в карман карту, повесил себе на плечо мушкет и, перебравшись через чистокол с северной стороны, быстро исчез в чаще. Мы с Греем сидели в дальнем углу сруба, чтобы не слышать, о чем говорят наши старшие. Грей был так потрясен странным поступком доктора, что вынул изо рта трубку и забыл снова положить ее в рот. «Что за чертовщина?» — сказал он. «Уж не спятил ли доктор Ливси?» «Не думаю», — ответил я. «Из нас всех он спятит последним». «Пожалуй, что и так», — сказал Грей. «Но если он в здравом уме, значит, я сумасшедший». «Просто у доктора есть какой-то план», — объяснил я. «По-моему, он пошел повидаться с Беном Ганном». Как потом оказалось, я был прав. Между тем жара в срубе становилась невыносимой. Полуденное солнце накалило песок во дворе, и в голове у меня зашевелилась не очень-то достойная мысль. Я стал завидовать доктору, который шел по прохладному лесу, слушал птичек, вдыхал смолистый запах сосен, в то время как я жарился в этом проклятом пекле, где одежда прилипала к горячей смоле, где все было вымазано человеческой кровью, где вокруг валялись мертвецы. Отвращение, которое внушала мне наша крепость, было почти так же велико, как и страх. Я мыл пол, я мыл посуду и с каждой минутой чувствовал все большее отвращение к этому месту и все сильнее завидовал доктору. Наконец я случайно оказался возле мешка с сухарями. Никто не обращал на меня внимания, и я стал готовиться к бегству. Набил сухарями оба кармана своего камзола. «Вы можете назвать меня глупцом!» Я поступал безрассудно, я шел на отчаянный риск, однако я принял все предосторожности, какие были в моей власти. Эти сухари не дадут мне умереть с голоду, по крайней мере, сутки. Затем я захватил 2 пистолета. Пули и порох были у меня, и я чувствовал себя превосходно вооруженным. План мой, в сущности, был сам по себе не так уж плох. Я хотел пойти на песчаную косу, отделяющую с востока нашу бухту от открытого моря, отыскать белую скалу, которую я заметил вчера вечером, и посмотреть, не под ней ли Бен Ганн прячет свою лодку. Дело это было, по-моему, стоящее. Но я знал наверняка, что меня ни за что не отпустят, и решил удрать тайком. Разумеется, это был такой дурной путь для осуществления моих намерений, что и намерение становилось неправильным. Но не забудьте, что я был мальчишкой и уже принял решение. Скоро для бегства представился удобный случай. Сквайр и Грей делали перевязку капитану. Путь был свободен. Я перелез через чистокол и нырнул в чащу. Прежде чем мое отсутствие обнаружилось, я ушел уже так далеко, что не мог услышать никаких окриков. Эта вторая моя безумная выходка была еще хуже первой, так как в крепости осталось только двое здоровых людей. Однако, как и первая, она помогла нам спастись. Я направился прямо к восточному берегу острова, чтобы идти по обращенной к морю стороне косы, опасаясь, как бы меня не заметили со шхуны, стоявшей в бухте. День уже клонился к вечеру, хотя солнце стояло еще высоко. Идя через лес, я слышал впереди не только беспрерывный грохот прибоя, но также шум ветвей и шелест листьев. Это означало, что сегодня морской бриз сильнее, чем обычно. Скоро повеяло прохладой. Еще несколько шагов, и я вышел на опушку. Передо мной до самого горизонта простиралось озаренное солнцем море, а возле берега кипел и пенился прибой. Я ни разу не видел, чтобы море около острова Сокровищ было спокойно. Даже когда солнце сияет ослепительно и воздух неподвижен, а море раскинулось синей гладью, громадные валы с грохотом катятся на внешний берег. На острове едва ли существует такое место, где можно было бы укрыться от шума прибоя. Я шел по берегу, наслаждаясь прогулкой. Наконец, решив, что я зашел уже достаточно далеко на юг, я осторожно пополз под прикрытием густых кустов вверх, на хребет косы. Позади меня было море, впереди бухта. Морской ветер, как бы утомившись своей собственной яростью, уже утихал. Его сменили легкие воздушные течения с юга и юго-востока, которые несли с собой густой туман. В проливе, защищенном островом Скелета, была такая же неподвижная свинцово-тусклая вода, как в тот день, когда мы впервые его увидели. Испаньола, вся от вершины мачты до ватерлинии с повисшим черным флагом, отражалась, как в зеркале. Возле корабля я увидел ялик. На корме сидел Сильвер. Его я узнал бы на любом расстоянии. Он разговаривал с двумя пиратами, перегнувшимися к нему через борт корабля. У одного из них на голове торчал красный колпак. Это был тот самый негодяй, который недавно перелезал через чистокол. Они болтали и смеялись, но меня отделяло от них целая миля, и, понятно, я не мог расслышать ни слова. Потом до меня донесся страшный нечеловеческий крик. Сначала я испугался, но затем узнал голос капитана Флинта, попугая. Мне даже почудилось, что я разглядел пеструю птицу на руке у Сильвера. Ялик отчалил и понесся к берегу, а человек в красном колпаке вместе со своим товарищем спустился в каюту. Солнце скрылось за подзорной трубой, туман сгустился, быстро стемнело. Я понял, что нельзя терять ни минуты, если я хочу найти лодку сегодня. Белая скала была хорошо видна сквозь заросли, но находилась она довольно далеко, примерно 1/8 мили по косе, и я потратил немало времени, чтобы до нее добраться. Часто я продирался сквозь кусты на четвереньках. Была уже почти ночь, когда я коснулся руками шершавых боков скалы. Под ней находилась небольшая ложбина, поросшая зеленым мхом. Эта ложбина была скрыта от взоров песчаными дюнами и малорослым кустарником, едва достигавшим моих колен. В ее глубине я увидел шатер из козьих шкур. В Англии такие шатры возят с собой цыгане. Я спустился в ложбину, приподнял край шатра и нашел там лодку Бена Гана. Из всех самодельных лодок это была, ну, так сказать, самая самодельная. Бен сколотил из крепкого дерева кривобокий каркас, обшил его козьими шкурами, мехом внутрь. Вот и вся лодка. Не знаю, как выдерживала она взрослого человека. Даже я помещался в ней с трудом. Внутри я нашел очень низкую скамейку, упор для ног и весло с двумя лопастями. Никогда прежде я не видел плетеных рыбачьих челнов, на которых плавали древние бриты. Но впоследствии мне удалось познакомиться с ними. Чтобы вы яснее представили себе лодку Бена Гана, скажу, что она была похожа на самое первое и самое неудачное из этих суденышек. И все же она обладала главными преимуществами древнего челнока. Была легка, и ее свободно можно было переносить с места на место. Теперь вы можете подумать, раз я нашел лодку, мне уже пора было одуматься и вернуться в Блокгаус. Но тем временем в голове у меня возник новый план. Я был так доволен этим планом, что никакому капитану Смолету не удалось бы заставить меня от него отказаться. Я задумал, пользуясь ночной темнотой, подплыть к Испаньоле и перерезать якорный канат. Пусть течение выбросит ее на берег где угодно. Я был убежден, что разбойники, получившие такой отпор, сегодня утром собираются сняться с якоря и уйти в море. Этому надо помешать, пока не поздно. На корабле в распоряжении вахтенных не осталось ни одной шлюпки, и, следовательно, эту затею можно выполнить без особого риска. Поджидая, когда окончательно стемнеет, я сел на песок и принялся грызть сухари. Трудно представить себе ночь, более подходящую для задуманного мною предприятия. Все небо заволокло густым туманом. Когда погасли последние дневные лучи, абсолютная тьма окутала остров сокровищ. И когда, наконец, я, взвалив на плечи челнок, вышел из лощины и, спотыкаясь, побрел к воде, среди полного мрака светились только два огонька. В первом, на берегу, я узнал большой костер на болоте, возле которого пьянствовали пираты. Другой огонек был в сущности лишь отсвет. Это светилось кормовое окно корабля, повернутого ко мне носом. Я видел только световое пятно озаренного им тумана. Отлив уже начался, и между водой и берегом обнажился широкий пояс мокрого песка. Много раз я по щиколотку погружался в грязь, прежде чем нагнал отступающую волну. Пройдя несколько шагов вброд, я проворно спустил челнок на поверхность воды, килем вниз.